Тема нашей лекции, как мы сказали, «Золотой теленок», но это будет без 12 стульев. Мы сейчас займемся этой темой серьезно вглубь, потому что есть очень много разных объяснений, насколько все мы слышали в течение многих лет. Но я бы сказал бы так осторожно, что мне заняло 35 лет, пока я наконец добрался до корня того, о чем мы говорим, и понять, что же там произошло. Потому что если мы сейчас начнем сначала. Значит, Сефер Шмот. Я буду читать немножко на иврите, а потом переводить на русский. Я тут взял это. Значит, Шмот. Я очень извиняюсь. Ведабер Ашем эль Моше, лех рет ки шихет амеха, ашер лета амха, ашер лета мерец Мицраим. Сару маэр минадерах, ашер цивитим, אסולם אגר מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו לו אלה אלוקיך ישראל אשר העלית מארץ מצרים. И говорит Господь Моше, иди спустись, ибо извратился твой народ, который ты вывел из Египта, из земли Мицраима. Уклонились поспешно от пути, который я им заповедовал, сделали себе тельца литого и, да, и пали ниц перед ним. И принесли ему жертвы и сказали, это твои божества. Тельца. Они говорят, значит, тельца, но на иврите написано игр. То есть перевод простой, это, конечно, правильно. Во-первых, мы должны здесь немножко, прежде чем мы начинаем говорить о том, о самом грехе, мы должны понять, кто его согрешил, и кто были те, которые вообще-то участвовали в получении Торы, и как они получили ее. Это очень важно для общего понимания всей нашей проблемы, которую мы решили поднять сегодня. И что у нас написано, что когда еврейские, во-первых, написано, что говорит Господь Моше Аарону и дал им повеление о сынах. Перед тем, как еврейский народ вышел из Египта, Всевышний говорил с Моше и Аароном, и на иврите он ему сказал так. «Вейдабер Адойну эль Моше вэл Аарон вейцавэм эль бне Исраэль вэл Паро мелех Мицраэм леоциэт бне Исраэль мэрец Мицраэм». Перевод здесь, так значит, и говорит Господь Моше Аарону, и дал им повеление о сынах Израиля и о Паро, царе Израиля и Мицраима, чтобы вывести сынов Израиля из страны Мицраима. То есть перевод здесь немножечко, если посмотрим на иврите, написано «Ведабер Ашем Ашев, ведабер вейцавэм эль бне Исраэль», что он приказал, что прикажи сыновьям Израиля вывести и еврейский народ из Египта, и прикажи сыновьям Израиля и фараону вывести еврейский народ из Египта. То есть еще до того, как упоминается фараон, упоминается еврейский народ, что прикажи еврейскому народу вывести еврейский народ из Египта. Это тебе немножко напоминает, как у барона Мюнхгаузена сам себя вытащить из болота. Как это что-то значит? Что прикажи еврейскому народу что здесь имеется в виду? Так мы, чтобы это понять, вернемся немножко в историю недалекую, которая относится к нашим, наверное, родителям и дедушкам, бабушкам, часть публики. Что произошло, например, 100 лет назад, когда произошла революция? Кто шел в авангарде этой революции, которая, так сказать, Великая Октябрьская революция, шли в авангарде евреи. И они были те, которые создали эту коммунистическую страну. Троцкий, Зиновьев, Каменец, Свердлов, там их было немало. Вот. И что про них сказано? Что потом они еще и создали, что называется, Евсекцию. И она там начала заниматься чистками сначала в еврейском народе. Что евреи, которые очень хорошо вышли из Иши, обычно из еврейских ешив, и они там занялись этой политикой, коммунизмом, они начали разносить все, что относилось к еврейству. И делали это так рьяно и с таким успехом, что мы знаем, до чего они довели евреев в Советском Союзе, что и плюс еще катастрофа, что то, что мы сейчас остатки того, что осталось в Советском Союзе, еще это чудо, что мы помним и знаем, что мы евреи и возвернулись или возвращаемся к нашему пути. Но что эта секция, кстати, между прочим, СССР, это гематрия слова СССР, самых-самых-самых рейш, это 380, точно как гематрия Мицраим. Так же, как и Мицраим, Египет. Так как из Египта невозможно было убежать, из СССР тоже нельзя было убежать. И вот эти вот евреи, которые все это сделали, они шли первыми во главе. Так вот, я так понимаю по-простому, что это то, что нам наш пасук, ничего нового нету под небом, под солнцем, что когда евреи были в Египте, нам же рассказывает Мидраш, мудрецы наши повествуют, что было немало евреев, которые не хотели выходить из Египта, они были готовы лизать сапоги египтянам и оставаться там. И не только они не хотели выходить, но они еще не собирались мешать нам выходить. И поэтому я немножко забегу, что когда в конце концов мы произошло, что было 3 дня темноты, вы же знали это, вы, наверное, многие из вас это слышали, было 3 дня темноты и 3 дня полного мрака. Шехошех ваафила. В эти 6 дней они все умерли, эти те, которые были против, чтобы мы вышли. Тут вообще задается тоже вопрос, почему они должны были умереть. Ответ простой, потому что тогда весь еврейский народ был еще на положении гоев, народов мира, а гой, который получил приказ от Творца и не выполняет его, делая еще наоборот, он должен умереть. Поэтому они умерли. И то, что написано, что ты повели сыновьям, то, что написано в цитате, ты повели и сынам, это еврейскому народу, вот эти вот, которые не хотят выходить, повели им. И потом фараону, потому что они еще более рьяно рвались, чтобы оставаться в Египте, показать свою, так сказать, верность режиму, как у нашей секции, что ты им объясни, чтобы они не мешали и чтобы они дали нам выйти. И в конце концов они там умерли. За 6 дней сколько их умерло, вы знаете? Сколько их было вообще? Так у нас есть на это тоже следующая цитата, что в Хамушим Алу, я прочитаю Сефер Шимот, что Всевышний, когда мы вышли из Египта, он нас повел через пустыню, в Ясеф, Элоким, Итаам, Дерах, Медбар, Ямсуф, в Хамушим Алу, Бне Исраэль, Мерец, Мицраим. Что еврейский народ вышли из Египта, в переводе на русский язык, когда там переводят, что мы вышли вооруженные. Но Хамушим это переводят на наши мудрецы, вышла только пятая часть. То есть 4/5 умерли. Если возьмем 600 тысяч мужчин, 600 тысяч женщин, их жены, и дети, и родители выше возраста, который считается здесь, которого боевого возраста, что вышли из Египта, от 20 до 60 лет, плюс старики и дети, то получается, примерно 3,5 миллиона евреев вышли из Египта, а 4/5 умерли. То есть там было 2,4 миллиона, которые умерли в Египте, только мужчин, добавьте женщин, детей, стариков, опять мы там получаем страшную катастрофу. За 6 дней умерло там больше, чем за 6 лет, что вот того, что происходило в Европе, примерно, наверное, в 2 раза. Это была страшная катастрофа, но они там остались, потому что не хотели выполнять волю Творца, и это осталось. Теперь же, почему нас так интересует эти числа? Запомню его, 2,4 миллиона. Это непростое число. Почему? Потому что после того, как мы вышли, написано, что с нами еще вышли еще народы мира. Что в Египте, когда начали происходить великие чудеса, египтяне и другие народы, которые к ним там присоединились, насколько я помню, 10 народов было разных, им так это дело восхитило и поразило, что они начали понимать, что здесь есть рука Всевышнего, и начали присоединяться к нам в том, чтобы они хотели быть как мы. И когда в конце концов была ночь первенцов, когда надо было выходить из Египта, надо было принести в заклание ягненка или козленка, то все мы время это зарезать, то, что сегодня называется, сейчас пока мы будем говорить по-простому, тех башков, которым поклонялись, и только тот, кто действительно верил в Творца, и у него была смелость зарезать самых ягнят или козлят, они вышли из Египта. Так вот, нам говорят мудрецы, что эти народы, которые хотели выйти с нами, они тоже принесли в жертвоприношение ягнят и козлят, как и мы. Это они этим заслужили, что они вышли из Египта, вышли вместе с нами. Вот. И теперь есть еще одна вещь об этом, что я хочу сказать, что Во-первых, насчет того, что там было в пасуке написано, что Всевышний нас повел через пустыню, а не через по главному пути из Египта в Эрец-Исраэль. И там написано, почему, и там Тора нам объясняет, что как бы была опасность, так как у людей есть свобода выбора, они увидят, что, например, против нас выжил Амалек, и испугаются, захотят вернуться в Египет. Так вот, чтобы этого не произошло, Всевышний нас взял в пустыне. Говорит об этом Раби Яаков Каневский, стапель, 40 лет назад он сталек, он и не умер. Стапель был один из величайших гениев, который приехал из Советского Союза. Ну, это насчет коридоров мы оставим, они шли через пустыню. Короче говоря, дорога была очень непростая, и почему это было сделано? Чтобы увидеть перед собой, если перед тобой есть опасность. Говорит Стапелер, что Всевышний всегда ставит человека в ситуацию, чтобы при нем была свобода выбора. Чтобы он в конце концов выбрал хорошее. То есть такие две стороны, что они должны быть между собой как бы уравновешены. Так вот, когда вышли из Египта, шли через пустыню. И Стайпелер говорит, что это было сделано, чтобы помочь еврейскому народу выбрать правильное, чтобы мы шли в Эрец-Исраэль, а не вернулись бы, убежали обратно в Египет. Тут я себе задал такой простой вопрос насчет египтян, фараон. Почему они? Им Всевышний дал свободу выбора, Всевышний ведь все люди, все человеки, не только евреи, гоим тоже люди, человеки, им человек, Творец их создал со свободой выбора. У них тоже должна быть свобода выбора, и почему фараону там написано, что он его укрепил его сердце, и усилил его, я укреплю его сердце, усилю его сердце. Так и даже там написано, что когда было это чудо с палкой, с этим посохом, который превратился в змея, и колдуны фараона тоже сделали это чудо, то в результате фараон написано, что он укрепился, что ну, мои эти фараоны, он был тоже великий волшебник, они сделали это с помощью волшебства. Мой Равейну тоже, наверное, сделал это с помощью волшебства, хотя вторая опция была, что, может быть, это Всевышний сделал для него это чудо. А потом, когда написано было чудо с кровью, со стаканом крови, и не стаканом крови, когда все превратилось в кровь в Египте, и самые чародеи Египта, они тоже сделали, что стакан воды превратился в кровь. Но они, как они это сделали? Они сделали это с помощью уже не волшебства, а с помощью чертей. Что черти мгновенно подменили стакан с кровью на стакан с водой на стакан крови. И фараон это видел. Но что написано после этого, что и все, он укрепился в этой вере, что это опять же не чудеса. И вело шатли богам лизот написано в Торе. И Раши там на месте переводит, что имеется в виду чудо, которое связано с посохом. Какое это имеет отношение сейчас с посохом и змеей, когда мы сейчас говорим насчет крови, стакана крови и то, что там, или стакана крови, что все превратилось в кровь. В чем дело? Так надо понять, что там же обратите внимание, когда вы учите внимательно, надо учить на иврите, что называется, на лашона кодыш. Раши там немножко упоминает, что когда чудеса были сделаны с посохом и змеями, написано, что они это сделали с помощью волшебства. Когда сделали кровь, поменяли кровь, латаем это с помощью чертей, то, что я до этого сказал. Вот. И фараон это увидел и понял так, что если до этого у него было сомнение, если Моше Рабейну это сделал с помощью чуда, что Всевышний это ему сделал, или с помощью чародейства, а тут, когда эти его волшебники это сделали с помощью чертей. Черти – это ступенька ниже, духовно, в отрицательном смысле, но все равно она ниже, чем волшебство. Когда он увидел, что они уже находятся на две ступеньки ниже от Моше Рабейну, то Моше Рабейну мог это сделать с помощью Всевышнего, либо он это сделал с помощью чародейства, то фараон понял, что значит Моше Рабейну, но для него это было слишком далеко, две ступеньки, это уже слишком высоко. Так он сказал, если эти сделали с помощью чертей, то Моше Рабейну явно сделал это с помощью чародейства, А понятие, что Всевышнему помог, и он это сделал с помощью чудес, это уже от него было слишком далеко, и таким образом он укрепился в своей вере, что это Моше Рабейну, он по его понятию чародей, а не праведник. И поэтому написано, что он свое сердце, так сказать, даже не обратил внимания на это тоже. И Раши там тонко замечает, что первое чудо, где он там еще сомневался, или это было с помощью чародейства, или с помощью божественного, с Божьей помощи, что он убедился, он себя убедил, что это произошло с помощью чародейства. И когда человек себя уже в чем-то убеждает, после этого уже очень тяжело его в этой позиции сдвинуть. Он начинает уже все из этого истолковывать. И так остальные чудеса, которые были, кто хочет немножечко понять эти вещи, пусть возьмет комментарий Раби Дон Ицхака Барбанель на книгу Шемот, как он объясняет все 10 казней, как можно было естественным как бы путем объяснить, что это могло произойти как бы само по себе, а не что это были чудеса, что Всевышний сделал по потребности. Так вот, это было там, что, значит, когда еврейский народ вышли из Египта, то Всевышний нам помог, но он египтянам тоже помог, когда они хотели, но они выбрали, как они выбрали. Но с нами вышли еще народы мира. И вот они, значит, приходят, эти товарищи. Вот, и они получили с нами Тору. Эрврав Алла и там написано. В Торе написано, что они вышли с нами. Написано и там. Вот, теперь есть. Лашон, это очень важно, когда я сейчас вас немножко всех подталкиваю, кто сидят не в Эрец Исраэле, не знают иврита, чтобы начали учить для вашей пользы, если вы хотите понять, как следует Тору, что надо знать язык, стараться, постараться, никаких претензий, что когда было с Биламом, это учим от Билама, что вы знаете, что там было три цитаты из Ии. Как Биламу пришел Всевышний, сказал ему, прошлая глава, которую мы читали в синагоге, он ему сказал, если звать тебя пришли люди, встань, иди с ними, но только слово, которое говори, буду тебе, его исполни. А потом написано, и поднялся Билам утром, с позаранку, конечно, оседлал свою ослицу и помчался. И потом следующее по цитате, воспылал гнев Божий на то, что он идет, он и стал ангел Господень на его пути и так далее. Вы все это слышали, читали, и, наверное, у вас тоже должны были подняться брови, что происходит. Две цитаты до этого Всевышний сказал, иди с ними, а потом он против него выходит с мечом. В чем дело? А дело здесь в том, что надо смотреть на смысл слов, которые там написаны. Что Всевышний сказал, лех и там, иди с ними. И что значит идти с ними в смысле слова и там? Это, например, как мы с вами едем в автобусе. Вы едете в Хайфу, а я еду в Хедеру. Вы по своим делам, по своим делам. Мы с тобой не связаны, каждый по-своему. А лалехет имахем ва имам, вся эта параша, когда вы там ее просмотрите, увидите, что Билам хотел идти с ними, имахем, имам. Лалехет им, идти с кем-то им, это с ним идти с той же целью, та же самая задача. То есть, когда Всевышний сказал, ты иди и там, ты иди с ними, но только то, что я тебе скажу, ты будешь делать, он пошел имахем, он пошел с ними. Это можно видеть просто в всех цитатах в этой параше, в чем была разница. Поэтому против него вышел ангел с мечом, его там это самое собирался убить. Так вот, эрврав алла итану. То есть, они вышли из Египта, и написано там в цитате «Вегамацон габакар», то есть они вышли вместе с нами, вместе со скотом. И к скоту они приписаны ближе, чем к нам. Они вышли, как вышли там другие, четвероногие. Но они вышли. Сколько их было, вы знаете, сколько было эрврав? Это тоже очень важно знать для нашей темы. Их было написано, перевод Рабби Йонатан бен Узиэль, 2000 лет назад. Вот, Рабби Йонатан бен Узиэль пишет, что их было 240 рибо. 240 умножить на 10 тысяч. Переведем на наши цифры 2,4 миллиона. Я когда увидел эту цифру, я вам скажу честно, фигурально подпрыгнул почти до потолка. Что я увидел, что эти два, сколько умерло евреев в Египте? 2,4 миллиона. А сколько вышло эрврав народов из Египта? 2,4 миллиона. Что это, может быть, случайно? Так вот, Рав Мойше Шапира от имени мудрецов приводит, что это не случайно направлено. Это нам говорят Хазаль, мудрецы. Эти цифры направлены один против другого. Как они направлены? Они направлены, настроены один против другого, что души, тех, которые умерли в Египте, в конце концов перелетели и вошли в тела египтян, которые получили Тору на Синайской горе вместе с нами. Но была большая разница между нами и ими, как мы получили Тору. Зор ха-Кадош, многовесный Гильгуль, ну, Беседер, там было тяжело, да, но не все. Одновременно 2,4 миллиона вошли получать Тору. Да. Вот. И что произошло? Когда нам говорит Сефер Зоар, что когда, почему 49 дней заняло выйти из Египта? Потому что перед тем, как мы вышли, наше существование в Египте привело к тому, под этим игом египетским и всеми притеснениями, и отходом от Торы, от заветов, которые тогда не получили уже устно от отцов, что еврейский народ был уже на ступеньке минус 49, что называется, ворот мерзости, и был уже одной ногой в 50-х воротах, из которых в то время, 3400 лет назад, невозможно было тогда оттуда выкарабкаться, выбраться. Это был шар минут, ворота прелюбодеяния, мерзости. Мы уже говорили, по-моему, насчет в прошлом уроке, что египтяне, что насчет Египта написано, что когда была казнь первенцов, написано не дом, в котором не было покойника. И это каждый знает, простая математика, что 50, статистика, что 50% примерно первенцов мальчики, 50% девочки. И каждый может пройти в семье, где как там получается, что должны были быть дома, в которых не было бы смерти. Но там было везде. В каждом доме, Раши говорит, по 5-6 умерших было. Почему? Потому что египтянки были уже такие прогрессивные. Сегодня любят пользоваться этим словом в политике. Мы, конечно, не лезем в политику, хаса халила. Но они были такие прогрессивные, такие уже, так сказать, освобожденные, что у них было по много сыновей от разных других мужчин, не от своего мужа. И поэтому, когда была казнь первенцов, там столько умирало в Египте, в каждом доме были вопли, а не только в 50% домов. Так вот, что мы хотели здесь сказать насчет того, что это самый ворот мерзости, так мы были одной ногой уже туда тоже, близки были скатиться. И вот тогда Всевышний нас оттуда, как говорят там мудрецы, вырвал в последний момент. Пророки об этом говорят и так далее. А египтяне и другие народы уже были там на этом уровне. На уровне Шар-Нун, 50-й. И когда мы начали выходить из Египта, 49 дней, каждый день выходили с одной ступеньки, поднимались. И так за 49 дней мы вышли из 49 ворот мерзости, и пока вышли на свободу. А египтяне находились в минус 50. И тут я хочу сказать от себя, но это находится, есть у этого, так сказать, поддержка у мудрецов, что есть один из Танаим Рав Ицхак говорит, что Тора была дана вообще на 51 день. Я это тоже утверждал и нашел потом от мудрецов, помогли мне, что Моше Рабейну написано, что от себя есть такое мнение, что он от себя добавил еще один день, что Тора была дана на 51 день, и объяснение это может быть очень простое, что Моше Рабейну понимал, что если мы не дадим один день добавочный для этим эреврав, чтобы у них была как бы теоретически возможность выйти из этих 50 ворот мерзости, то потом в течение тысячелетий они придут нас с претензией, что вот вы нас не подождали один день, и вот поэтому мы не вышли оттуда. Если вот вы подождали бы, так вот может мы бы тогда бы вышли, и тогда бы мы не делали то, что мы сейчас делаем, вы к нам имеете всякие претензии. Так вот, это, так сказать, ну, продолжаем дальше. Тора была, в конце концов, общее мнение на 50-й день, но для нас это подходит для нашей лекции, продолжим дальше. Так вот, египтяне, они были, что называется, в воротах минус 50, и оттуда они выйти не могли. Но они все-таки... И вот представьте такую картину, что тела грешники находятся на такой низкой духовной ступеньке, а души еврейские, которые в них перекатились, и вот это вот сочетание сложное такое, получает Тору на Синайской горе вместе с нами. Сказать, что они были в большом восторге от этого обратным числом, когда они поняли, что они получили, мы можем видеть это дальше и на следующем уроке, который будет связан с грехом этих самых разведчиков, мы там будем рассматривать поглубже и дальше, как это произошло и почему еврейский народ тоже к ним присоединился и что там произошло, но это не наша тема. Сейчас мы возвращаемся к нашей теме. Так вот, с нами вышел Эрев Рав, и они получили вот так вот Тору И не хотели они после этого. И после этого, значит, происходит то событие, что Моше Рабейну поднимается на гору и на 40 дней, чтобы там получить всю Тору и вернуться, и дать ее еврейскому народу, чтобы мы знали, что выполнять и как. И чтобы мы могли исправить весь этот мир, это я сейчас уже основываюсь на том, что мы учили на прошлом нашем уроке, Синайское откровение, что видели, и египтяне с нами тоже это получили. Теперь написано, что, значит, они сделали, мы тоже к ним присоединились, в общем-то, часть еврейского народа, в конце концов, и происходит, что Моше Рабейну задерживается, и они в панике делают себе этого тельца. Что это из себя представляет? Это очень глубокое понятие, к которому мы наконец ему сейчас подходим. И здесь такая, потом коль эгель. Эгель — это слово эгель, телец. Мы сейчас немножко поговорим гематрия. Гематрия слова эгель 103. Гимель 3, айн 70, ламет это 30, 103. 103 это еще гематрия авак и гематрия еще есть. Сейчас я не хочу вспоминать, это не важно, но важно здесь именно эгель. Так вот, нам говорят мудрецы, что каждый человек, который создан, ему Всевышний, каждый еврей, ему приготовлено 310 миров в грядущем мире. Это написано бы пасук «Лянхил уава еш веоцротэ мамале». Что это дать в наследство тем, которые меня любят. Еш это ют, 10, шин, 300. 310 миров. И их все, так сказать, закрома, вот с ротеем, я напомню, что они будут, это самое, я заплачу им за то, что они будут служить мне. Это и говорят нам наши мудрецы, что эти 310 миров с самого начала были разделены на два раздела. Один, 207, гематрия, ор, свет. Алеф, вав, рейш, 207, это ор. Ора – это еще гематрия слова «эйнсоф». «Эйнсоф» – гематрия двойного слова «эйн» – это «нет». «Эйнсоф» – бесконечность. Переводе гематрия слова «бесконечность» на иврите тоже 207. И это намекает на Всевышнего благословенного имя, что у него нет ни начала, ни края. А еще есть оставшиеся 310 отнять 207, еще есть 103 мира, которые затемненные, и гематрия их «эгель». Это мы должны осветить и поднять эти миры. Так вот, с Эгелем здесь начинается и вся дело. Эгель – это самое, смысл понятия Эгель – это слово «гам игуль». То есть 103 затемненных мира, которые дают свободу выбора нам здесь выбирать и выполнять волю Творца. И смысл этого слова «игуль». «Игуль» – это круг, шар. Шар, который как бы... И здесь мы подходим к самой главной теме. Какая связь между Эгелем и Игулем? Это я уже нашел у Рава Айзека Ицхака Хавера в его книге «Петхей Шеарим», это открывание ворот мудрости, что значит анагазот некрет пхинаты так. Я должен прочитать, я вам это сказал, что Рав Ицхак Айзек говорит, что он был учеником Рава Менахама Менделя Мишклау, который был учеником Вильнюсского гения. Рав Айзек Ицхак Хавер объясняет нам, в общем-то, как вся система начала работать, как она раскрывалась и строилась весь этот мир. Так, ванага зот некрет бхинат игуль. В своей книге он пишет так. Биур элю адвариму, ки анагат аулам нитхалек лештей мадригот. Что он говорит, что объяснение того, как было создано, что Творец вначале, что он сделал, я сейчас немножко своими словами начинаю, там в его книге это много страниц объяснения, но нам придется тут эти ближайшие время этого урока постараться это немножко объяснить, что мир не было, все было освящено бесконечно, и не было никакой возможности, никакого сомнения, не было ничего, что произошло. Во-первых, в каком-то месте Творец взял какой-то объем, он его затемнил, какой-то шар, он оттуда убрал свой бесконечный свет. Я оставил только маленькую-маленькую остатки этого света, который называется Рошем, что он все только что-то стер. То есть, если это, например, слово написано на бумаге, и стереть его, ты потом посмотришь на бумагу, ты видишь, что у нее есть там немножко выдавлено, немножко видно, как что здесь было написано какое-то слово, надо внимательно присмотреться, может быть, даже можешь увидеть его, но само слово уже не написано. Осталось только то, что это оттиск от него, что такое Рошем, то, что когда-то здесь было это слово. Так вот, так осталось от бесконечного света, осталось что-то очень-очень такое конечно маленькое, произошло бесконечное сокращение бесконечного света в какой-то точке, и там был создан весь этот наш мир. И в этом шарике находится вся наша Вселенная. Все, что мы здесь видим и наблюдаем, и все галактики, и все, что вы хотите. И поэтому не случайно современная физика, когда пытается понять, как устроен этот мир, все эти галактики, 13 миллиардов света, солнечных лет, диаметр 13,5. Это все хорошо и красиво, но в конце концов там они-то приходят уже к выводу, что это все закрыто на себя в какой-то шар, и размеры этого шара снаружи могут быть очень маленькие, но он шар закрыт. Вот это то, что он вот такой закрытый, кругленький, все здесь находится, здесь, значит, создалось затемнение очень сильное и создалась возможность свободы выбора. Это был первый шаг, игуль, в котором все заложено. Вопрос ликвудрав. И пересчете с именованной буквы имени Ашема. То есть, насчет возраста мира, я, если хотите, чтобы я немножко здесь отошел в сторону, я, конечно, могу сказать. Об этом пишет современная физика уже 40 лет назад. Есть книга, так, сейчас вспомню, насчет космогонии. Сейчас могу вспомнить ее название, но я так, мы тут по 27-й статье идем, что мы должны процитировать точно это самое. Я скажу своими словами, чтобы у нас не было никаких претензий никому. Это очень фундаментальная книга, на которой основывается много-много исследований, что основывается все это, в общем-то, на общей теории относительности и на понятии первичного взрыва. Вот. Тут я могу рассказать как анекдот, что год назад я столкнулся с одним человеком, который себе был очень высокого мнения. Он встретил такого темного, как я, в пиджачке, с кипой, шляпой на голове. Неважно, какие условия мы встретились, он начал со мной говорить довольно свысока. И так я, между прочим, уловил тот момент, когда он там сидел в кафетерии где-то, неважно там, где это было. Я у него спросил: скажи мне, какой возраст мира? Если ты знаешь. Он сказал: ну, конечно, это был год назад, 5783 года. Он сказал: неправильно, еще 6 дней. Ну, так его улыбка тогда вообще победоносная дошла уже не за уши, а за уши зашла. Тогда он сказал: ты знаешь, что слышал насчет первичного взрыва? Он говорит: да. И насчет этой общей теории относительности Эйнштейна ты тоже, наверное, слышал. Вот выводы, которые в конце концов выходят из этой теории, учитывая вот этот вот первичный взрыв, говорят о том, что вся материя когда-то была сжата в одной точке, и время там, соответственно, вся масса всей Вселенной была в какой-то точке, и все там было искривлено. Первые 10 минус 43 степени секунды, там физики говорят, что все, что до этого вообще невозможно понять, что там было, но после этого начинает все это разлетаться, и время... Там, когда вблизи такой огромной массы, время двигалось очень, очень медленно, соответственно, с законами третьим началом, то есть третьей общей теории относительности, что время в близости гигантских масс движется намного медленнее, и физики там посчитали, что первый день взрыва эквивалентен нашим 8 миллиардам лет, второй день 4 миллиардам лет, третий 2, Итак, когда мы сложим первые 6 дней, получается 15, 60 и 75 миллиардов лет. Только график идет не так вот, вот в прошлое с 15 миллиардов лет, а он идет вот так. Время, или скажем, вот так. Оно шло очень медленно, и потом начало ускоряться, пока наконец дошло до того уровня, как у нас сейчас. Мы когда смотрим сейчас на этот график, мы должны понимать, что он идет вот так, а не идет вот так. Вот. Я этому сказал, бедняжке. Он стал зелененьким, потому что вдруг он понял, что если кто-то из нас двух был дурак, то это, кажется, не я. Ну, я оттуда ушел. Больше мне это было... Динозавры и все это остальное, смотрите, это лекция, о которой мы с вами говорили, что мы хотели ее дать, потому что там есть столько материала, которые надо там получать разрешение от тех, которых я даже не знаю, кого сегодня просить. А с этими законами сегодня не пошутишь, потому что есть много желающих в интернете, которые нас хотят заклевать со всех сторон. Если там чего-то не процитируешь без источников и их разрешения, то далеко не уедешь. Так мы эту лекцию, как вы знаете, Мириам оставили. Там эти все динозавры сидят и все остальное у меня там... И полно материала, который собирал много лет и давал эти лекции без интернета людям напрямую, когда еще не было этого 27-й поправочки, 27 алиф, что называется. Так что, к сожалению, не могу это все дать. Я могу только, кого это интересует, предложить ему найти в библиотеках книгу профессора Тропа Брия Моцаахаим «Жизнь, что Всевышний создал мир, и так была создана жизнь», или взять книгу доктора микробиологии Михаэля Дентона «Evolution, a Theory in Crisis». Он не еврей, он гой и неверующий, так что можно верить, можно на него полагаться. Вот, и он там рассматривает очень серьезно и по-научному все аспекты, ракурсы вот этих вот и окаменелых, и неокаменелых, и все остальное. Единственное, что у меня там в его книге, я эту книгу прочитал, могу вам сказать, у меня она есть, я в свое время заказал. Вот. Адлер, это Адлер Эдишн, вы можете там заказать, стоило как-то $17, не знаю, сколько сегодня. По-моему, вышло уже, не знаю, сколько он выдержал уже, это самая эта книга. Evolution Theory in Crisis. Можете ее найти, купить и почитать, кто знает английский. Больше всего, что мне там понравилось, сказать, все вместе. Это в начале, где там он приводит цитату господина Дарвина, как вообще он пришел к своим выводам. Ну, там пишет примерно моими словами, я говорю, что когда я был на борте Бигля, я был довольно верующим, он говорит. Бигль, это вы знаете, что он родился где-то в 1800 году, и в 30 лет он поднялся на корабль Бигль, научный, который сделал кругосветное путешествие в течение 5 лет, и они там плавали, заходили в порты, и везде он там бегал с очком, и то самое, собирал всякие... так сказать, экспонаты. Так вот, он пишет, что он был на борту Бигля, он был чистосердечно высмеивали офицеры, которые были с ним на корабле, за то, что он там цитировал некоторые те самые фразы из Библии по вопросам морали и не объясняет, что он имеет в виду. Но я, когда там, если вы возьмете, там это могу процитировать в оригинале, только у меня сейчас книга нет с собой на шкафу, что господин Дарвин говорит, что он цитировал, он пытался объяснять какие-то моральные проблемы, которые у них там были, когда они путешествовали вокруг земного шара. И когда я это услышал, я тоже, кажется, как догадался, что он имеет в виду. Я вас прошу такой нехороший вопрос. Когда моряки находятся в море 3-4 недели и приходят в порт, куда они в первую очередь бегут? Правильно, в музей посмотреть на новые экспонаты, в театр посмотреть новое представление, вот, почитать новую книжку. А может быть, они бегут куда-то в другое место, и мы из-за... так сказать, не будем больше добавлять на это, потому что все понимают. Это физиология. Она, так сказать, вещь, с которой тяжело бороться. Вот. Так вот, то, что он там цитировал, они там его высмеивали. Так я понимаю, что господин Дарвин, известно, это об этом говорит Рава Деслер. 60-70 лет назад Рав Деслер Зацаль был Машгиах или Шиват Понович, духовный наставник Рав Деслер, пишет, что человек не может жить в конфликте с самим собой. И когда он находится в таком конфликте, он перестроит всю картину мира так, что он конфликт из своей жизни исключит. И спроси любого преступника, как Эль Капоне, который там в Америке делал страшные преступления, он бы тебе объяснил, что он поставлял людям то, что они хотели. Он делал добро человечеству, он не был преступником. Вот. Так это тоже здесь, что человек, когда они по их религии, женщины, это источник всего зла, и мы в это, конечно, не будем вдаваться, но есть там всякие понятия, когда уподобляются женщины некоторым, там то самое, не будем лезть в их не наши дела, но когда человек живет в таком, так сказать, в таком конфликте, то потом он начинает искать уже, как сказать, перестроить весь этот мир, чтобы у него конфликт исчез. И так он, так сказать, дошел до своей так называемой теории, которая еще, когда он это писал, еще не было вообще, не было первых законов Менделя известных в мире биологии, то есть цветочками Менделя. Я уже не говорю про микробиологию, которая зародилась в принципе, только в 80-75 лет назад, когда там открыли Watson and Crick, открыли DNA и так далее. До этого, и когда начали изучать белки, и как это вообще строит этот механизм чудеснейший, как вся информация заложена в DNA, оттуда как она переходит. В общем, кто хочет почитать, это сейчас не наша лекция. Но что мы хотим сказать, это то, что все это было совершенно неизвестно еще в 40-х годах величайшим биологам мира, а только это все началась революция, это только после этого, начиная с 50-х годов. И сегодня мы уже довольно интересно много знаем о том, как устроена клетка, и каждому, кто немножко это учил, понимает, что это совершенно невозможно. Но, как сказал мне один доктор математики, который я с ним привел ему все эти данные, и второе начало термодинамики, теория статистика, все, законы физики и химии, биологии, что мы сказали, что все разрушает совершенно всю эту теорию. Так он сказал, ты прав, но мы существуем. Значит, это возможно. Я сказал, ну, с таким доказательством, мой дорогой, я спорить не могу, потому что, когда ты хочешь верить, что у мира нет смысла, так в этом цель. Ты не хочешь мира, потому что если есть смысл, то, значит, тебя, ты же единственное существо, у которого есть и разум, свобода выбора, ты человек, все остальные существа, либо у них там, если возьмем, так что называется, неживую материю, или даже растения, или животных, у них нет интеллекта. Там обезьяны, если там пару выучивают, их надрессируешь их там чему-то, это же нельзя сравнить с интеллектом человека и способность его возможности обсуждать разные проблемы и рассматривать системы так, как человеческий разум может. И что у нас есть речь, когда Моше Шапира целую лекцию посвятил этому делу, насколько что речь это язык. Это один из самых богатых инструментов или самый богатый инструмент, который могло быть создано вообще когда-то по своей сложности и многообразию. Так вот, это все, это как-то могло возникнуть случайно, возникнуть само по себе никак не могло, но когда человек хочет верить в невозможное, это значит, что он хочет, что у мира не было бы никакого смысла, он хочет жить, как он хочет. И дело в том, что ему хочется, и оставьте меня в покое. Есть у меня теория, не путайте вы меня с вашими фактами. А теория известна. Так вот, мы возвращаемся к нашей лекции, что весь мир был создан сначала, что бесконечная мудрость освободила маленький шарик, скажем так, в котором начала создаваться вся наша система. Там потом добавилась еще на нее вторая система, которая основана на законах Торы, имени Всевышнего, как она влияет на все это дело, как она спускается, входит в весь этот весь мир, постепенно от бесконечного входит в конечное, как это освещает это частично и создает всю эту систему, о которой мы на прошлом уроке говорили, как создалась вся эта система с помощью Торы, что здесь и создалась свобода выбора и возникла система, в которой мы должны жить, существовать и работать. Вот. Эр Врав, когда они это все увидели, и все это дело, так как они находились на ступеньке минус 50, это им очень-очень-очень не понравилось. Потому что они поняли, что сейчас придется работать. И они взбунтовались. Они не хотели. Они не хотели, они хотели вот этот вот игуль, крышарик, сидеть в нем без второй половины, которая называется система влияния, которая называется Адам, то, что нас отделяет от всего человечества и от всего остального, что мы находимся на ступеньке Адам. А все остальное, то есть объясним, что весь мир, когда был создан в этом шарике, первая ступенька, там были все человечество и все остальные, и неживая, и живая, и растения, и все были там созданы, и каждый из них, почему это называется игуль, объясним, это очень важно, потому что из этой точки, что из себя представляет центральная точка шара? Она одинаково отстоит от всех точек на поверхности шара, ровно, по периметру, по радиусу, куда ни посмотришь. Так вот, именно одинаково, без всяких лево, право, наверх, вниз, справа и так далее. Так вот, этот вот шар, мы все созданы как бы на поверхности этого шара находимся, а в центре находится сила влияния, которая одинаково влияет на все в том смысле, что на меня влияет, на вас, нами, на людей влияет какое-то одинаковое влияние, равное для каждого из нас. То, что влияет на меня, влияет и на вас в этом случае одинаково. На животных, скажем, влияние одинаковое только на уровне животных. Растения, соответственно, нематериальная, неживая материя тоже, соответственно. Но все находятся, каждый вокруг на этого шаре, как бы, и получает свое влияние, соответственно, своей такой степени, которой он был создан, но одинаково отстоит от центра этого шара и получает вот это влияние без всякой добавки, ни больше, ни меньше. Нету у меня на вас никакого предпочтения, у вас на меня. Все одинаковые, существуют ни вверх, ни вниз. Вот. В отличие от этого, Синайское откровение нам открыло, что есть другая система влияния в этом мире. И это было дано, там была дана Тора, Всевышний открылся, показал, как он создал, как вся эта система влияния, вторая создана, как она выходит из бесконечности и влияет на нас, на людей. На нас это в максимальной мере, все 613 заповедей, которые там заложены. На народы мира 7 заповедей в общем. Правда, есть еще заповеди, которые аль-тасе не делай, которые народы мира тоже обязаны. Но в конце концов, это так как они, когда было, как Мидраш говорит, вы это все, наверное, слышали, что они отказались получить Туру, когда им предлагал Всевышний, они там каждый спрашивал, что у них написано, и каждый находил в ней какое-то требование, которое им не нравилось, и поэтому они говорили... Мы не хотим. Так они не получили. А мы сказали, мы сделаем, а потом будем слушать. Вы слышали это все, конечно, от учителей. И мы получили эту Тору и получили все это здание, которое мы должны, так сказать, построить и как правильно исправить весь этот мир. И это здание называется «Быть человеком». Я назову это такими словами. И быть человеком – это с помощью Торы, ее законов морали и того, что можно делать, и чего нельзя делать. Вот. Народы мира, кто принял нашу Тору, так они ее приняли только, так сказать, без устной Торы, потому что это было выше их, так сказать, желаний. Это надо сидеть и учить с утра до вечера, учить устную Тору и трудиться над этим. А это... В общем, многие, так сказать, готовы учить, что называется, Танах на память, все 24 книги, но не больше. Но учить по-настоящему, что там написано, что там скрыто и закодировано, это не там. Могу только сказать, что количество информации, которое заложено в Торе, и по ней построен весь мир, оно просто, можно сказать, гигантское. Потому что в отличие от других языков, в которых понятия складываются слова, это обычно в каком-то смысле соглашение между людьми, хотя все языки народа мира, мы уже говорили на одной из лекций, они происходят от одного общего архаического языка. Это уже в последние 50 лет лингвисты обнаружили это, что есть какой-то общий знаменатель у всех языков мира, как слова и понятия развивались, и можно найти, например, имела source, корень по-английски, на иврите это шореш. То же самое слово, шореш, шинвы самых только меняются, и так далее. Тут у нас есть лингвисты, как наша Мириам, вы к ней обращаетесь немножко в тонкостях языков, как это можно обнаружить, и вообще, что в этом деле было уже изучено, и кто что там рассмотрел. Я в этом деле большой профан, только в общем знаю. Но что я знаю, да, что кроме того, что слова, которые есть в святом языке, каждое слово состоит из букв. Сочетание букв дает каждому слову его общий смысл, а сами буквы, так нам объясняет устная Тора, состоят из палочек и точек. Например, алиф – это палочка с двумя точками. Одна вверх, одна сверху вниз. Так получается, это палочки, они против, точки – это против того, что как влияние в мир, как этот шарик, то, что мы упоминали, это все дело все так поверхностно, быстро, но это то, что относится к тому, что в нашей теме, чтобы не уходить дальше, что эти точки, они стоят против этих шариков, что влияние такое, что постоянное и неизменяющееся, а палочки – это влияние, которое зависит от свободы выбора людей. Так вот, каждая буква состоит из палочек и точек, и смысл этих сочетаний и сочетание этих букв собирается в слова, а слова в предложение, и так получается смысл Балашона Кодыш. Вы можете понять, конечно, что когда это дело переводится на какой-то другой, извиняюсь, язык, результат получается катастрофа. Остаются какие-то поверхностные понятия, которые описывают пример, как он выглядит снаружи, но не как он выглядит изнутри, что его сущность, что его назначение. Так вот, на Синайской горе, мы возвращаемся к нашей теме, приближаемся к концу нашей лекции. Когда после получения Торы, когда еврейский народ и Эрев Рав, которые приняли Тору в той конфигурации, в которой они были сложены из египетских и других народов тел и души еврейских грешников, которые не хотели выйти из Египта, когда они получили Тору, это дело им очень не присоединилось к ним как следует, а получилось сочетание очень суррогатовое такое. И они восстали против этого, они не хотели никаких палочек, они хотели одну точечку. Хотели этот шарик, этот игуль, этот эгель, хотели этот мир сидеть здесь и наслаждаться им, и ничего не делать. И вот я помню, что 40 лет назад я из которой занимается каббалой. Вы знаете, есть каббалисты всякие разные такие. Вот мне попала в руки на русском языке книга одного такого, без имен. Мы все-таки в интернете, не хотим ни с кем связываться. Но там было на русском, где автор однозначно писал, что цель его и тех, кому он эту свою книгу, я не хочу себя включать. Поэтому я говорю его и тех, которых он включает, тем, которые это самое. Цель их в том, чтобы сидеть в этом мире и наслаждаться всеми его благами без того, чтобы что-то делать. И это корень. Так Рамой Шапира как раз много лет назад объяснил, что это и есть смысл идолопоклонства. Не стоять на карачках перед каким-то козликом. Стоять, имеется в виду, смотреть какие-то влияния, пытаться, чтобы влияние высшее, которое спускается с высших сфер к нам в наш мир, потянуть их на себя, чтобы сидеть и наслаждаться благами этого мира, не делая никакой духовной работы, которую Творец возложил на человека. Сидеть и наслаждаться этим миром, да, и ничего больше не делать. Мы здесь существуем, так нам полагается, давай нам. Это их подход. Это есть настоящее сидеть на периметре этого, на окружении этого шарика, из центра, из которого выходит благословение, влияние какое-то минимальное, но выходит, не ищет никаких добавок, не ищет никакой работы Всевышнего делать, чтобы подняться выше, чтобы влияние, в конце концов, духовное на нас увеличилось бы и поднялось бы нам выше, чем уровень кошек и камней и деревьев. А сидеть здесь, на этом шарике, и получать минимальное, что Всевышний тебе дал, наслаждаться этим максимально в мире, и, соответственно, мы видим, что как к чему они доходят. Что называется, наши мудрецы учили, что нефиш лот ималей, человек не может дойти до максимального наслаждения в этом мире, потому что это всегда что-то конечное. И во всяких потребностях начинаются всякие извращения. Кто помнит, из 80-х годах вышел один фильм, я еще это помню, когда большое обжорство, какая-то мерзость, как показал, как люди обжираются до смерти. А параллельно им, конечно, есть полно всякой макулатуры и фильмов, что называется, там разноцветные фильмы, я их назову, которая тоже доходит до всяких мерзостей и извращений, что люди уже не знают, как себя возмутить. Я помню, как лет 35 назад Рав Шалом Северник, доктор Шалом Северник, говорил, что там вышел какой-то жуткий фильм документальный, как засняли, как там идти. Где-то в Америке ловят, в Южной Америке ловят какие-то изверги, ловят индианку, женщину, как они ее там, что они с ней делают, как мужчина, а потом как они ее убивают, разрезают и съедают. Вот этот фильм, когда это вышло лет 35-40 назад, в Швеции, когда этот фильм пришел, потому что там же все свободно было, тогда уже очередь, чтобы получить этот фильм, тогда был на 9 месяцев. Люди ждали, чтобы получить, посмотреть это, чтобы как-то себя еще возбудить, что-то, какие-то чувства, чтобы проснулись, уже все настолько отупело и окостенело. Что вот когда люди живут, чтобы наслаждаться этим миром, это в конце концов так приведет. Нефиш ло тимале. Душа не может восполниться. Потому что душа, ее питание, ее, так сказать, то, что ее кормит, это не физическое. Поэтому она не может этим насытиться. Нефиш ло тимале. Не может насытиться тем, что есть в этом мире. Душа не может. Она должна получать свою духовную пищу. Физическая, когда мы, так сказать, восполняем потребности свои физические, то, что нам надо в нужной мере для того, чтобы наше тело было, так сказать, в нужной кондиции, чтобы мы могли служить Всевышнему, это, соответственно, нормальная ситуация, об этом нет речи. Когда в своих вожделениях физических ищут цель, смысл жизни, это никогда не придет ни к чему, кроме всех этих извращений жутких и мерзостей, что мы сегодня наблюдаем вокруг себя. Вопросы. Пожалуйста, что-то тут кто-то хотел спросить. Пожалуйста.
Ох, спасибо. Тут и вопросы, и предложения, на самом деле. Что-то прям трудно переварить сегодня. Такая тема вроде бы очень, да. Вопрос от Эстер. С самого начала я смотрю. При пересчете к именам добавляются также буквы имени Ашема. То есть все были от своих отцов. Так почему они были...
Еще какой вопрос? Еще раз?
Вопрос от Эстер. Да. Вопрос ли квадрав? Ведь при пересчете к именам добавляются буквы имени Всевышнего. То есть все были от своих отцов. Так почему они были на таком низком уровне, почти как египтяне?
Спасибо. Что значит присоединялись имена отцов? Что свобода выбора позволяет человеку-то... Написано, что они не изменили свои... сохраняли свой язык, одежду. Они... скромность. В еврейских семьях не было прелюбодеяния. Единственный случай, что там был с этой Шлумит Бадеври, которая тоже по ошибке изменила своему мужу. И имена их не могли... и защитить их от свободы выбора, если человека всегда. И в наше время тоже. Так что и тогда было. Они были на намного более высоком уровне, но вся тягость того, что они переносили все эти самые иго, которое на них было египетское возложено, приводило к тому, что эти люди это самое отдалились от своих источников. И поэтому... так сказать, искали уже какое-то, я понимаю, в каждой искал какое-то в мире назначение себе, и как-то, чтобы сказать, как здесь жить, и как это самое. Я не вижу здесь никакой проблемы того, что у них были имена отцов, чтобы они, что ж, это их могло и защитить. Потому что свобода выбора все равно была. И она осталась, и сейчас она тоже есть. И сейчас тоже, я должен вам говорить, что если вы выйдете на улицу, сколько вы встретите людей, которые на вас посмотрят, как темных и примитивных. Не с кем говорить. Кром Инна, у меня вопрос. Пожалуйста, вопрос. Давайте.
Сейчас будет у вас микрофон, секундочку, включен. И задавайте на здоровье ваш вопрос. Вот, готово? Слушаем.
Спасибо, Оля. Спасибо огромное, восторг, и, в общем, просто я счастлива, что есть лекции, которые можно переслать, представить вот этим всем умникам, которые вот это, как наука, знаете, вот наука и Тора, вот они все, вот наука. Вот это как раз из тех лекций, которые можно всегда, чтобы не спорить, отправить. Очень, это нужно быть, я не знаю, действительно вами, чтобы... отвечать на вот эти вот вопросы, когда начинают вспоминать науку. Вот. Да, и вопрос, собственно говоря, знаете что, я так понимаю, что, может быть, вы, ну, кабалой именно вот полностью не занимались, но все равно, наверное, должны быть, знаете, в курсе, как цифры, которые в Торе говорят, что если у нас есть, ну, мы должны посмотреть, сколько раз встречается, допустим, если это какая-то цифра. Я сейчас насчет 2 миллиона, сколько вы сказали, вот эта цифра, которая вышла.
2 400 000.
Да. Да. Вот это 24 с нулями. Я вспомнила, что я слушала тоже интересную лекцию, где как раз именно был пример насчет этих 24, как это были 24, которые были ученики Раби Акива.
24 тысячи. Ученики,
да. А до этого, значит, были
12 тысяч пар. Да. А потом 24 тысячи, которые согрешили... С этими самыми медианит.
Да. И что еще три раза было уже. Получается, что это даже четвертый раз воспоминание об этих цифрах 2 и 4, но только с большими нулями. Я подумала, а может... Ну, собственно, вот христианство возникло, может быть, для того, чтобы именно кто хочет попроще, Господи, я, конечно, всех, кто верит, там, извиняюсь, и ради Бога, а вот, но вот это, может быть, тоже, вот другие религии более такие, в упрощенном виде пришли, чтобы, как говорится, не напрягать людей. А еще, может быть, это 24 и дальше имеет какой-то смысл, вот уже в дальнейших событиях.
Я не знаю, что меня спросили, я сейчас попытаюсь ответить, что я понял.
Спасибо, все, спасибо.
Я вам скажу такую вещь. Начнем насчет, упомянули одну из религий, я не хочу никому лично какой-то определенный обращаться, я скажу это более абстрактно, в общем. Но вы поймете из того, что я говорю, что опять мы находимся в интернете, и если есть тут люди, которые относятся к другим религиям, зашли нас сюда послушать, это их право, и мы никого не собираемся, что называется, человек верит, я не собираюсь с ним спорить. Но я могу только сказать только с точки зрения логической, как я это понял в свое время. Вот. Вы знаете, что, скажем так, я понимаю, что публика, которая сейчас с нами тут находится, люди интеллигентные, знают, у всех есть свои компьютеры, наверное, сейчас сидите, смотрите, у меня тоже. Вы знаете, что есть у них там эти самые операционные системы, которые называются окна, были 7-е, потом 8-е, окна 9-е, сейчас 11-е, знаете, о чем я говорю. И по дороге есть там полно подверсий, которые выходят. И если вы помните, когда выходит новое окно, то... новые окна, то вам сразу говорят так, в первую очередь сделайте, что называется, за гибуй, как сказать на русском языке, гибуй, за всю предыдущую версию загнать на диск, хард-диск, это самое, на железо, чтобы, если потом произойдет какие-то заморочки, окажется, что новая версия, в ней какие-то аппликации у нас работать не будут, то, чтобы была возможность вернуться назад и пока там все исправить, чтобы мы могли все-таки работать с нашим компьютером. Я говорю вещи логические. Значит, простые вещи, которые каждый, кто есть компьютер, знает, о чем я говорю. Что все делается осторожно, всегда делается поддержка, старые версии берегут, чтобы, если произойдет, и чтобы вернуться назад. Это, почему это происходит? Потому что мы смертные, у нас нету ничего идеального, мы никогда ничего не можем создать, чтобы оно было идеально. В полном смысле этого слова не было там бы никакого изъяна, потому что мы ограничены и не идеальны. Поэтому то, что мы делаем, это всегда будет возможность, чтобы улучшить и исправить, и сделать еще более качественно. Потому что мы не бесконечны. А теперь мы переходим к понятию, о чем мы говорим тут все время, о Творце Бесконечном, Благословенного имя. Кто действительно думает, что когда он создал мир, вот мы здесь вам приводим немножко, так открываем немножечко то секрета Торы, как мир был создан. И Творец создал Тору, и по ней он создал этот мир. Кто-то действительно думает, что в Торе там были какие-то изъяны, и что Творцу надо через 1500 лет выйти с новой версией, а старую версию не выбрасывайте, держите на полочке. Сейчас есть новая версия, которая практически на ноль сводит все, что в старой написано. Кто знает, о чем я говорю и куда я намекаю. В чье болото я кидаю камушки? Так вот, понимаете, да, что это опустить Творца на ступеньку простого смертного, что он не просмотрел все с самого начала и создал мир незаконченный, сейчас он бросается в новую версию выдавать, исправлять старое. Это же чушь. Так вот, так я это понимаю, что все эти разные, которые это самое, есть еще более глубокая теория, которая лекция на эту тему, как объяснить вообще, как вышли из Торы и две эти основные религии. Вот, и как они, на чем они построены, но я не знаю, если это лекция для интернета, мы не хотим вдаваться в слишком, может быть, я бы сказал, да, не хотелось бы добраться до серьезных осложнений все, для нас, как народа, и для нас лично здесь тоже, потому что те, которые верят в то, что они верят, они не будут готовы принять истину, потому что поэтому они находятся, где они находятся, и сколько их там не пытайся убеждать, они все равно будут верить то, что они хотят верить. И это проблема. И то, что те, которые вы можете показывать научно, я вам скажу, я давал тысячам людей лекцию насчет дарвинизма и все это остальное. И сколько из них, что называется, хазрубачева. Остальные послушали и вернулись к своим баранам, что называется. Не хотят слушать. Есть у них теория, не путайте вы их с вашими фактами. Потому что они понимают, что придется тогда идти в синагогу. Придется ограничивать себя в разных вещах. Не разрешать. Есть, которые говорят, что иудаизм альта, маза альта, альта сэдзе, альта сэдзе, альта сэдзе, не делай это, не делай это, нет. Они не понимают, что то, что нас ограничивает, это для нашей пользы, чтобы мы, в конце концов, смогли бы в этом мире существовать как нормальные люди, а не те, которые себе все позволили, как мы дали примеры жуткие, как со шведами, которые уже дошли до того, что они не знают, там, самое высокое количество самоубийств в мире, насколько я знаю, в Швеции было, не знаю, как сейчас, но сказал бы, люди не знают уже, как себя, так сказать, занять чем. В Америке это идет уже через наркотики, себя убивают овердозы чем. Сотни тысяч умирает, я не знаю сколько, каждый год, но колоссальное количество. И в Европе, наверное, тоже, что люди просто, это, вот, чтобы туда не добраться, надо нужные рамки. Рамки дает Тора. Она не ограничивает человека, чтобы он был несчастный. Она ограничивает человека, чтобы он был счастливый, чтобы ему было то, что ему надо. И то, что ему действительно нужно в этом мире, потому что Творец знает, кого он создал и как, и что человеку нужно, и что для его пользы, чтобы он делал, чего он не делал. Ну, мы, наверное, закончили сегодня так, дамы, господа и дамы, как вам удобнее назову, что там еще пока только на нашей платформе, раз в неделю
по четвергам. Это был вопрос, как еще вас можно слушать, как вас можно слушать, где вас можно слушать, если я не ошибаюсь.
Вообще, в общем-то, я, в общем-то, нигде никогда не выступал. Я вам сказал, что я темная лошадка, которую 35 лет мой рав меня не выпускал на публику. Вот. Несколько месяцев назад, наконец, мне удалось его убедить, что рав Штейнман разрешил и через интернет давать лекции тоже. Так вот, я начал потихонечку тут выходить с вами, Мирьям, давать то, что мы так немножечко учили за эти годы. Большое спасибо за внимание. Очень приятно. И публика очень приятно и положительно. Я вам желаю всем прекрасной субботы и отдохнуть. И чтобы суббота – это начало недели. В отличие от… У нас, в Кувере, все наоборот. Тугоев – это уикенд, а у нас это начало недели. Суббота дает заряд на всю неделю после этого. Подзарядиться. Так, чтобы мы хорошо подзарядились все. Всего хорошего. Шаббат шалом.
Спасибо.